Потошкин вежливо, но убежденно доказывал Федору невозможность прорыть выемку раньше 2 недель. Федор слушал его вычисления и про себя что-то решал. «Снимите людей с Косогора, развертывайте путь дальше, а холм мы возьмем иначе». На станции Жухрай долго сидел у телефона. Халява сторожил у дверей. Он слышал за спиной глухой бас Федора. «Позвони сейчас же от моего имени на Штаоку. Пусть немедленно перекинут полк Пузыревского в сектор стройки. Необходимо очистить район от банд. Вышлите из базы бронепоезд с подрывниками. Об остальном я распоряжусь сам. Возвращусь ночью. Вышлите на вокзал к 12 литке с машиной». В бараке после короткой речи Акима заговорил Жухрай. В товарищеской беседе незаметно прошел час. Федор говорил строителям о невозможности ломать срок окончания постройки, назначенный на 1 января. «Мы переводим стройку на военное положение. Коммунисты сводятся в рот учен. Командиром роты назначается товарищ Дубава. Все 6 строительных групп получают твердые задания. Оставшиеся работы по прокладке делятся на 6 равных частей. Каждая группа получает свою часть. К 1 января все работы должны быть закончены. Группа, которая окончит работу раньше, получает право на отдых и отъезд в город. Кроме этого, президиум губисполкома возбудит ходатайство перед ВУЦИК о награждении орденом Красного Знамени лучшего рабочего этой группы. Начальникам стройгрупп были утверждены: первый – товарищ Панкратов, второй – товарищ Дубава, третий – товарищ Хомутов, четвертый – товарищ Лагутин, пятый – товарищ Корчагин, шестой – товарищ Окунев. Начальником стройки заканчивал свою речь Жухрай. Ее идейным руководителем и организатором остается бессменно Антон Никифорович Токарев. Словно стая птиц взлетела, заплескались руки, заулыбались суровые лица, и дружески шутливая последняя фраза серьезного человека разрядила длительное внимание взрывом смеха. Человек 20 гурьбой провожали Акима и Федора до автодрезины. Прощаясь с Корчагиным и глядя на его засыпанную снегом калошу, Федор сказал негромко: «Сапоги пришлю. Ты ноги-то еще не отморозил?» «Что-то похоже на это, припухать стали», — ответил Павел. И, вспомнив давнишнюю свою просьбу, взял Федора за рукав. «Ты мне немного патронов для нагана дашь? У меня надежных только 3». Жухрай сокрушенно качал головой, но, увидя огорчение в глазах Павла, не раздумывая, отстегнул свой маузер. «Вот тебе мой подарок». Павел не сразу поверил, что ему дарят вещь, о которой он так давно мечтал. Но Жухрай накинул на его плечо ремень. «Бери, бери. Я же знаю, что у тебя на него давно глаза горят. Только ты осторожней с ним, своих не перестреляй. Вот тебе еще 3 полные обоймы к нему». На Павла устремились явно завистливые взгляды. Кто-то крикнул: «Павка, давай меняться на сапоги с полушубком в придачу!» Панкратова озорно толкнул Павла в спину. «Меняй, черт, на валенки, все равно в калоши не доживешь до Рождества Христова!» Поставив ногу на подножку дрезины, Жухрай писал разрешение на подаренный револьвер. Ранним утром, глухо цокая на стрелках, к станции подошел бронепоезд. Пышным султаном вырвался белый, как лебяжий пух, освобожденный пар, тут же исчезая в морозном чистом воздухе. Из бронированных коробок выходили зашитые в кожу люди. Через несколько часов 3 подрывников из бронепоезда глубоко забили в Косогор 2 огромные вороненые тыквы, отвели от них длинные шнуры и дали сигнальные выстрелы. Тогда от страшного теперь Косогора во все стороны побежали люди. От спички конец шнура вспыхнул фосфорическим огоньком. У сотен людей на миг сжались сердца. 1-2 минуты томительного ожидания, и вздрогнула земля, страшная сила разнесла вершину холма, швырнув в небо огромные глыбы земли. Второй взрыв сильнее первого. Страшный грохот прокатился по лесной чаще, наполняя ее хаосом звуков от разорванного в клочья косогора. Там, где только что был холм, зияла глубокая яма, и на десятки метров вокруг сахарную белизну снега засыпала взрыхленная земля. В образовавшиеся от взрыва углубления устремились люди с кирками и лопатами. С отъездом Жухрая на стройке развернулось упорнейшее состязание – борьба за первенство. Еще далеко до рассвета Корчагин, тихо, никого не будя, поднялся и, едва передвигая одеревеневшие на холодном полу ноги, направился в кухню. Вскипятив в баке воду для чая, вернулся и разбудил всю свою группу. Когда проснулся весь отряд, на дворе было уже светло. В бараке во время утреннего чая к столу, где сидел Дубава со своими арсенальщиками, протискался Панкратов. «Видал, Митяй, Павка свою братву чуть свет на ноги поднял. Поди, сажений 10 уже проложили. Ребята говорят, что он своих из глав мастерских так навинтил, что те решили 25-го закончить свой участок. Щелкнуть хочет он нас всех по носу. Но это, я извиняюсь, мы еще посмотрим», — возмущенно говорил он Дубаве. Митяй кисло улыбнулся. Он прекрасно понимал, почему поступок группы из главных мастерских задел за живое секретаря коллектива речного порта. Да и его, Дубаву, дружок Павлушка подхлестнул. Не сказав ни слова, бросил вызов всему отряду. «Дружба дружбой, а табачок врозь. Тут кто кого», — сказал Панкратов. Около полудня энергичная работа группы Корчагина была неожиданно прервана. Сторожевой, стоявший у составленных в козлы винтовок, заметил меж деревьев группу конных и дал тревожный выстрел. «В ружье, братва, банда!» — крикнул Павка и, швырнув лопату, бросился к дереву, на котором висел его маузер. Расхватав имевшееся оружие, группа залегла прямо в снег у обочины дороги. Передние конные замахали шапками. Один из них крикнул: «Стой, товарищи, свои!» Полсотни конных в буденовках с алыми звездами подъезжали по дороге. Оказалось, что стройку пришел проведать взвод полка Пузыревского. Павел обратил внимание на обрубленное ухо лошади командира. Красивая серая кобыла с белой лысиной на лбу не стояла на месте, играла под всадником. Она испуганно пятилась назад, когда Павел, бросившись к ней, схватил ее под усы. «Лыска, баловница, вот где мы с тобой встретились! Уцелела от пули, красавица моя одноухая!» Он нежно обхватил тонкую шею лошади и гладил рукой ее вздрагивающие ноздри. Командир пристально всматривался в Павла и, узнав, удивленно ахнул. «Да это же Корчагин! Коня узнал, а середу не досмотрел. Здравствуй, братенек!» В городе нажали на все рычаги. Это сразу сказалось на стройке. Жаркий опустошил райком, выслав остатки организации в боярку. На Соломинке остались одни девчата. В путейском техникуме Жаркий же добился посылки на стройку новой группы студентов. Сообщая обо всем этом Акиму, он полушутя сказал: «Остался я с одним женским пролетариатом. Посажу Лагутину вместо себя. На днях напишем «Женотдел» и покачу-ка я на боярку. Неудобно мне, знаешь, одному мужику среди женщин крутиться. Поглядывают на меня девоньки подозрительно. Наверное, меж собой говорят сороки: всех разослал, а сам остался, гусь лапчатый. Или еще пообиднее что-нибудь. Прошу тебя разрешить мне выехать». Аким, смеясь, отказал. В боярку прибывал народ. Прибыло и 60 студентов-путейцев. Жухрай добился у управления дороги посылки в боярку 4 классных вагонов для жилья вновь посланным рабочим. Группа Дубавы была снята с работы и послана в пущу Водицу, ей приказывалось доставить на стройку паровозики и 65 узкоколейных платформ. Эта работа засчитывалась как задание на участке. Перед отъездом Дубава посоветовал Токареву отозвать Клавичика на стройку и дать ему вновь организованную группу. Токарев отдал этот приказ, не подозревая истинной причины, побудившей арсенальца вспомнить о существовании Чеха, а причиной была записка Анны, переданная приезжими соломенцами. «Дмитрий, — писала Анна, — мы с Клавичиком отобрали вам гору литературы, шлем тебе и всем боярским штурмовикам свой горячий привет. Какие вы все молодчаги! Желаем вам сил и энергии. Вчера из складов выдали последние запасы дров. Клавичик просил передать вам привет. Хлеб для вас он печет сам. В пекарне никому не доверяет. Сам просеивает муку, сам машиной месит тесто. Муку где-то добыл хорошую. Хлеб у него получается прекрасный. Не в пример тому, что я получаю. Вечером у меня собираются наши. Лагутина, Артюхин, Клавичик и иногда Жаркий. Понемногу подвигаем учебу, но больше говорим обо всем и обо всех, а чаще всего о вас. Девушки возмущены отказом Токарева допустить их на стройку. Они уверяют, что вынесут лишение наравне со всеми. Таля говорит: «Оденусь во все отцовское и заявлюсь к папане. Пусть попробует меня оттуда выпереть. Пожалуй, она это сделает. Передай мой привет Черноглазому. Анна».